Всем добрый день. Сегодня 9 января 2018 года, и мы продолжаем курс технологии просветления знанием. Книга академика Николая Викторовича Левашова «Последнее обращение к человечеству». Сегодня у нас глава 7 «Эволюционная история человечества». Появление человека на планете Земля до сих пор остается загадкой. В разных религиях, например, человек преподносится как существо, созданное Господом Богом, по своему образу и подобию. Возьмем версию христианской религии. Сначала Бог сотворил землю, растения, животных. Когда все это было готово, Он сотворил человека. Человек жил в райских садах, где ему запрещалось только лишь пробовать плоды древа познания. Когда дьявол в облике змея искусил Адама и Еву, Адам попробовал яблоко из древа познания. Бог за этот грех спустил Адама и Еву на грешную землю, чтобы человек в поте лица своего искупил вину. Кожица яблока познания – это невежество и мрак, мякоть яблока – свет знаний. Адам только надкусил яблоко, и его разум погрузился во мрак. Он лишь немного затронул мякоть, и в его голове появился лишь проблеск света познания. С тех пор потомки первых людей продолжают жить на грешной земле, искупая вину своих предков. Здесь я могу сказать, что христианская религия на самом деле где-то 1/5 человечества всего лишь знает о этой христианской религии. Все остальные, населяющие нашу планету, даже не догадываются о ее существовании. В восточных философских учениях явление человека на Землю излагается несколько в другой форме. Там, к примеру, существует логос планетный, солнечный, галактический и так далее, который создает жизнь на планете, в том числе и человека, и управляет всем. Логос – это абсолютный разум, который не имеет плоти. Это не человек, не зверь, не сверхсущество. Это лишь чистое сверхсознание, которое сотворило все во Вселенной, да и саму Вселенную. Все предрешено этим сверхсознанием, человечество, человек, его рождение и смерть. Никто и ничто не в состоянии изменить эту программу логоса. А в западной философии 19-20 веков, например, у Гегеля, судьбой человечества распоряжается абсолют. Абсолютная идея, которая представляет собой совокупный общественный разум всего человечества, где мозг одного человека – лишь один нейрон. Человек сам не может мыслить и развиваться, это доступно только абсолютному совокупному разуму человечества. Ученые естественных наук пытались объяснить появление человека как результат эволюции жизни на планете, как результат мутаций человекоподобных обезьян, которые привели к появлению зачатка разума, в дальнейшем развившегося у человека. Теория эволюции Дарвина послужила теоретическим фундаментом этой научной позиции. Дарвин не был полностью уверенным в своем правоте. Сомнения долго мучили его, наконец, без всякого принуждения со стороны, в расцвете своей научной славы, Дарвин отказался от своей теории эволюции. Так откуда же появился человек на нашей прекрасной планете? Исследования палеонтологов и антропологов дали потрясающие результаты, которые поставили современную науку в тупик. Современный человек Homo sapiens появился на Земле 30-40 тысяч лет назад сразу на всех континентах. Так, сноска, здесь идет речь о желтой, красной и черных расах. Люди белой расы колонизировали Землю значительно ранее, около миллиона лет назад. Причем Homo sapiens не мог быть результатом эволюции ни одного ископаемого человекоподобного существа ни атомически, ни физиологически. По непонятным для науки причинам резко исчезли с лица планеты неандертальцы, которые существовали сотни тысяч лет, активно развивались и были физически намного сильнее Homo sapiens. Таким образом, внезапно появившийся неизвестно откуда малочисленный и физически значительно уступающих земному аборигену Homo sapiens вытеснил неандертальцев, которые в один прекрасный день внезапно исчезли с лица Земли. Только в труднодоступных местах иногда еще можно встретить немногих представителей когда-то многочисленных и сильных неандертальцев, снежного человека, который до сих пор старается избежать любой встречи с людьми. Смотрите «Феномен человека», Пьер де Шарден, раздел «Комплекс Homo sapiens». Ну, еще помимо этого находят черепа, которые не принадлежат Homo sapiens, да, то есть с рогами, с различными наростами, там, в виде антенн, вытянутые черепа. И доказано, что они не принадлежат Homo sapiens, но современная наука это скрывает. То есть откуда на планете черепа не человека, да, то есть и то есть человекоподобных существ, но совершенно не относящихся ни к обезьянам, ни к Homo sapiens. В этом случае необходимо было бы признать, что остатки этих существ пришли на планету откуда-то извне. И что еще интересно, все расы человечества появились сразу и даже были более чистыми, чем сейчас. Вот еще одна загадка человека. Исследования генетиков наших дней дали другой потрясающий результат. Генетика человека резко отличается от генетики живой природы планеты Земля. Генетически человек выпадает из системы жизни планеты. Человек является генетической ошибкой эволюции жизни на Земле. К такому выводу пришли американские генетики. До сих пор непонятны причины исчезновения динозавров в меловой период. Пытались объяснить массовую гибель этих животных и оледенением планеты, и изменением солнечной активности. Но ведь ледниковые периоды были и раньше, солнечная активность менялась тоже. Однако это почему-то не приводило к минеранию динозавров. Да к тому же в период оледенения планеты в экваториальной зоне сохранились огромные площади, до которых ледники никогда не доходили. Но тем не менее динозавры вымерли и там. Только в некоторых местах еще изредка встречаются потомки динозавров. В джунглях Конго живет существо, жирающее бегемотов. Таинственные гиганты обитают в глубинах океана. В сказках практически всех народов мира храбрые воины побеждают драконов, динозавров и так далее и тому подобное. Остановимся еще на одной из многочисленных загадок нашей прекрасной планеты – загадки племени Дагонов. Посвященные старейшины этого племени из поколения в поколение передают своим потомкам информацию о том, что их предки пришли на Землю с далекой звезды Сириус. И сведения, которые издавна передавались потомкам об этой звезде и ее планетной системе, в точности совпадают с современными астрономическими данными. Вопрос, откуда могли знать Дагоны о расположении звезд, которые можно увидеть только лишь с помощью современных телескопов. Ну, собственно говоря, вот эта вот система Сириус, представители этой системы, также сейчас являются претендентами на то, чтобы властвовать на нашей планете. То есть сейчас идет борьба за то и попытка внушения всем того, что Земля плоская, того, что там происходит от обезьяны, да, то есть для того, чтобы люди были признаны неразумными. Да, то есть, а если неразумные, да, то есть сейчас потенциально разумными считают, если признают неразумными, то фактически приравняют сряд с животными. А раз с животными, то с ними считаться не нужно. Потому что, ну, животное есть животное, да, то есть его можно в стойло, его можно зарезать, да, то есть, ну, у животного нет права голоса, да, то есть, а есть право голоса у разумной расы, да, то есть, это разумная раса, то есть, готова будет здесь хозяйничать. Так откуда же и каким образом появилось человечество на Земле 30-40 тысяч лет назад? Почему за эти тысячелетия человек абсолютно не изменился, и, как пишет Пьер де Шарден, только точный радиологический анализ позволяет отличить ископаемого Homo sapiens от недавно умершего. И что еще интересно, у человека в течение всей его жизни работают только 3-5% нейронов мозга. Сначала думали, что в активной работе мозга последовательно участвуют все нейроны, только по очереди. Но исследования показали другое. От рождения до смерти работают одни и те же 3-5% нейронов мозга человека. Остальные 95-97% являются запасом. Возникает вопрос, для чего нужен человеку этот запас и каким образом он у него появился. И что особенно интересно, нейроны, которые входят в эти 3-5%, составляют количество взаимодействующих между собой нейронов, необходимое для возникновения разума у их обладателя. При меньшем числе взаимодействующих между собой нейронов не происходит качественного изменения и разум не появляется. Почему у человека открыто только необходимое для возникновения разума количество нейронов, ни больше, ни меньше? Для того, чтобы найти ответ этим загадкам, попробуем обратиться к звездам. В большом космосе существуют миллиарды вселенных, которые создают различного масштаба и состава пространственные замкнутые системы. В этих системах миллиарды и миллиарды цивилизаций, которые создают свои объединения. Высокоразвитые цивилизации передвигаются в пространстве на кораблях ноль перехода, которые сворачивают и разворачивают пространство по заданной программе. Эти корабли в последнее время довольно часто стали появляться в пределах Солнечной системы и на Земле. Они позволяют перемещаться на огромные расстояния, немыслимые для землян. Но, тем не менее, дальность перемещения и у них имеет свой предел. Этот предел диктуется характеристиками материалов, из которых создаются корабли, и пределами возможностей операторов. По данным ученых, да, то есть кто-то говорит, что в нашей галактике Млечный путь 200 миллиардов звезд, кто-то говорит 150 миллиардов, но это здесь не имеет значения. Имеет значение то, что мы хоть и являемся на задворках галактики, да, то есть где-то в хвосте, да, в самом крае, а чем ближе к центру галактики, тем звезды более плотно находятся рядом друг с другом. Но, тем не менее, наша Солнечная система, да, не так уж далеко находится от других звезд. Потому что в этих двух спиралях галактических эти звезды все усеяны, все усыпаны, да, то есть и там, где заканчивается край Солнечной системы, там начинается следующая Солнечная система. Ну, примерно, если взять по аналогии с атомом. Сейчас по телевидению пытаются развить теорию, что наша Солнечная система значительно больше, чем это было ранее. Но это совершенно не так. То есть хотят сказать, что вот наша Солнечная система — это всего лишь такой вот маленький кружочек, да, то есть со всеми планетами, а вокруг нее существует еще вот такой вот здоровенный круг, да, который тоже является Солнечной системой, и что по ней ходят астероиды, которые там какое-то количество миллионов лет, да, то есть вокруг этого Солнца, да, то есть делают круг. Для чего это делается? Для того, чтобы, во-первых, перестали думать о том, что у нас соседи под боком. Да, то есть, и под таким боком, нам говорят, ой, это очень далеко, если отправляются, значит, прибор, да, ему нужно там преодолеть там этих световых лет, да, столько-то много этих световых лет, что пока он будет лететь, здесь там пройдет несколько поколений, да, то есть, может быть, несколько десятков поколений, а потом ему еще нужно вернуться обратно, да, то есть, и неизвестно там, когда все это произойдет. Но на самом деле все не так далеко. Там, за пару лет, да, до другой звезды такой спутник, такой аппарат может вполне себе долететь и вернуться назад. Все это возможно. Но для чего-то убеждают, что ну никак. Для большего понимания проблемы нужно понять принцип перемещения и управления неопознанных летающих объектов. Принцип их работы основан на искривлении пространства, которое также возникает и в естественных природных условиях. Любая масса влияет на пространство, в котором она находится. Искривляет пространство звезда, в том числе и наше Солнце, в результате чего световые волны вблизи звезды меняют прямолинейное движение на криволинейное, что позволяет видеть астрономам то, что находится за Солнцем. Звезды класса нашего Солнца незначительно искривляют пространство вокруг себя. Нейтронные звезды, которые имеют малый объем и огромную массу, 3-5 солнечных масс, искривляют пространство значительно сильнее. Черные дыры имеют диаметр порядка 10 километров и массу 8-10 Солнц. Искривляют пространство так, что в этом месте параллельные Вселенные соединяются, и через это соединение материя из нашей Вселенной начинает перетекать в параллельную. А между прочим, по наблюдениям ученых, да, то есть черная дыра и звезда, которая внутри черной дыры, имеет плотность такую, что вот один кубический сантиметр, в нем столько же, ну, по наблюдениям ученых, да, в нем такая же масса, как и во всей нашей планете материально. Но она в одном кубическом сантиметре. Соответственно, этих кубических сантиметров там очень много. Это в макрокосмосе. В микрокосмосе происходит то же самое. Ядро каждого атома искривляет пространство вокруг себя. Но только в микромасштабах. Порядка 10 в минус 15, 10 в минус 13 метра. Чем более тяжелое ядро, тем больше степень этого искривления. Но при атомном весе свыше 200 атомных единиц ядро становится неустойчивым и начинает распадаться на более простые устойчивые ядра. Поэтому существуют радиоактивные элементы. Органические соединения, благодаря особой структуре молекул углеродной цепочки, значительно искривляют пространство на уровне микромира. Это приводит к исчезновению качественного барьера в области тяжелых органических соединений между физическим и эфирным уровнями нашей планеты, что в принципе является качественным отличием органических соединений атомов от неорганических соединений. При распаде простых соединений образующие их материи начинают перетекать с физического уровня на эфирный, что приводит к качественно новой организации материи, живой материи. Если в макрокосмосе вокруг черных дыр возникает зона перетекания материи из нашей Вселенной в параллельную, то в микрокосмосе вокруг больших органических молекул ДНК и РНК возникает зона перетекания материи с физического уровня нашей планеты на эфирный. Законные механизмы в микрокосмосе и в макрокосмосе едины, только имеют свои особенности. Когда в ходе эволюции органической жизни возникла клетка и выработались механизмы деления клетки, возникло качественное явление, которое нельзя наблюдать в макрокосмосе. Старая клетка при делении полностью разрушается и исчезает. Материя и ее составляющие перетекают на эфирный план и создают дубль эфирной клетки. И только через некоторое время эфирные клетки начинают собирать физические клетки. Процесс деления клетки был заснят с помощью туннельного микроскопа, и видеопленка зафиксировала, как старая клетка полностью исчезает в процессе деления. и через некоторое время начинают появляться две новые клетки, точные копии старой клетки. На уровне живой клетки в процессе деления происходит полное перетекание вещества с одного уровня на другой, а затем обратно. Это происходит каждый раз с живой клеткой каждого живого организма миллионы и миллионы раз. Поняв механизм перетекания материи между параллельными уровнями в ходе деления клетки, цивилизации космоса нашли ключ к решению проблемы перемещения пространства. Когда возникли технологии, позволяющие технически осуществить такое перетекание, появились корабельные переходы, то есть НЛО. Корабли ноль перехода имеют биометаллическую структуру. Другими словами, состоят из огромных органических молекул, похожих на молекулы ДНК и РНК, в которых на свободных связях находятся тяжелые металлы. Это позволяет искривлять микрокосмос не только между параллельными уровнями планеты, а даже на макроуровне параллельных вселенных. Теперь нужно запустить процесс, подобный делению клеток, и уже большая масса материи перетечет из одной вселенной в другую, где законы уже совершенно другие. Ну и, собственно говоря, там в этой другой вселенной, в которой переход делается, там получается эта труба пустая. Поэтому через другое пространство, да, то есть здесь создано, поскольку пустой, там практически сопротивления нет, и материя перетекает моментально, да, то есть от одной точки в другую. Получается так называемая кротовая нора или переход, да, то есть или дырка в пространстве, как дырка от бублика. Так, разогнал поток, да? Хорошо, сейчас я немножечко сбавлю интенсивность. Тогда, я думаю, нам стоит позадавать некоторые вопросы. И затем мы продолжим к материалу книги. Да? Не все, да, то есть воспринимают информацию, поэтому гнать нам некуда, торопиться нам некуда. Наша задача, чтобы информация усваивалась качественно, да? Для того, чтобы мы поняли, что у нас здесь происходит, как у нас здесь это происходит. С этими кораблями ноль перехода здесь вообще все быстро. Да? То есть взяли и полетели. То есть Кавказия в ясном соколе. Железный хлеб изголодать. Железная, пару железных сапог износить. Но по факту, да, то есть он больше времени проводил, уже прилетев на нужную планету в поисках нужного иерарха, да, то есть Настенька ходила. То есть там у нее больше времени уходило, чем от планеты до планеты перелететь. То есть здесь у нас это ДНК, да, то есть и эта структура биометаллическая. Что здесь получается? По какому принципу работает? То есть создается эта кротовая нора или дырка в пространстве, да, то есть вот эта вот ДНК, но построена она таким образом, что она создает вокруг, да, то есть и создается ноль переход в заданное пространство, да, достаточно устойчиво. То есть он проходит через другое пространство Вселенную, где другие законы, но там пусто, и поэтому получается, что то, что туда попадает, оно моментально оказывается на другом конце. И дальше этот ноль переход, он просто, скажем так, натягивается на существующий объект. И попадая в этот ноль переход, объект моментально перемещается. То есть он остается на месте, но без вот движения в нашем понимании. Но материя объекта моментально перетекает на ту сторону этой дыры ноль перехода. Так, Елена спрашивает, почему они взрываются из-за того, что пси-поля пилотов рассогласовываются. Ну, здесь и здесь структура корабля, она имеет а форму ДНК, только большую. И управление также происходит через пси-поля, через управление ДНК пилотов. Но пилоты, да, с разными, с необходимыми свойствами и качествами, не всегда имеют одну и ту же ДНК. То есть, если бы они имели одну ДНК, да, то там все замечательно. Согласование достаточно и психическое, и любое, да, то есть оно достаточно устойчивое. И то все равно там согласование. А если ДНК разные, то там еще сложнее. Да, то есть должна образоваться команда. И затем, да, то есть необходима правильная концентрация, правильный настрой, то есть объединение потоков. И, скажем так, после этого эта команда объединяется с, то есть разгоняет эти потоки, и эти потоки начинают идти через структуру ДНК корабля. Соответственно, там все это разгоняется, да, то есть согласовывается, и дальше уже при этих условиях создается вот это пространство ноль перехода. Если кто-то из членов команды, да, то есть находится в каком-то недостаточном уровне концентрации, да, то эти потоки, да, то есть рассогласовываются, идут с другим рисунком немножечко, да, то есть именно поэтому вот этот ноль переход, да, то есть это же как труба, он может рассогласоваться и немножечко, скажем так, неправильно на своем конце, да, то есть как труба вот болтается, да, то есть как от шланга от пожарного, который дали большой напор, да, то есть и вот там вот конец этой трубы, он вот так вот вихляется. Здесь примерно точно так же, да. То есть вы именно в этом и есть неустойчивость рассогласования. Ну, поэтому, то есть, кто-то не выдержал, да, то есть этот вот ноль переход развихлялся, и из-за этого может попасть часть корабля на один конец, да, то есть в одном конце, часть в другом. То есть не согласованный выход из ноль перехода. Алексей спрашивает, а врата между мирами более надежны? Да, они более надежны. Во-первых, они больше по объему. Но вопрос в том, что для того, чтобы на другом конце системы, да, на каком-то конце системы поставить врата между мирами, их нужно как-то туда доставить. И после этого, когда они доставлены, смонтированы, инсталлированы, да, так сказать, они включаются в эту единую систему, и эта система стабильно и надежно поддерживает создаваемый ноль переход. То есть он как есть на том конце, так же он стабильно и на этом конце, да, то есть в зависимости от поставленной программы он будет работать либо в одну сторону, либо в другую. Елена спрашивает, вайтманы и вайтмары двигались только по ноль переходу? Ну, собственно говоря, да, то есть это движение при нахождении объекта на месте, да, то есть генерируется ноль переход, да, дегенерируется дырка в пространстве. И затем эта дырка в пространстве натягивается на корабль. Это так называемый гиперпереход, да, то есть в 80-е годы было такое понятие, такое название. При этом, скажем так, для того, чтобы сгенерировать этот ноль переход, необходимо, чтобы была звездная карта, необходимо точное понимание точки выхода, да, то есть и точки входа, где сейчас находится. После этого идет настройка, да, то есть эти точки, да, то есть в сознании совмещаются, да, здесь мы выходим, отсюда мы входим, да. совмещаются, генерируются, да, то есть оптимальный проход, да, то есть генерируется этот ноль переход. Дальше он за счет структур корабля разгоняется, да, за счет ДНК корабля. И когда все готово, происходит запуск, да, то есть и туда в него корабль влетает и мгновенно перемещается на конечную точку. Еще какие вопросы? Сейчас просто я так понимаю, что нужно немножечко больше отдых. Инн спрашивает, интересно про Сириус. Борьба идет, значит, не только на нашей планете. Слышал, что с нынешним правители потеряли связь с Яхвы. Вроде как он перестал выходить на связь. Да, в 2011 году потеряли связь с этой системой. Да, то есть она была отключена. Но неожиданно появились другие претенденты. Больше 70 цивилизаций различных, которые претендуют на то, чтобы управлять этой планетой и заселиться здесь. Для того, чтобы это сделать, да, то есть, во-первых, им необходимо признать нас неразумными, да, то есть фактически животными, да, то есть, и во-вторых, между собой еще все это поделить. Спрашиваю. Почему Настенька тогда жевала железный хлеб и топтала железные сапоги? Это же быстро. Ну, здесь и здесь, наверное, в нашем современном понимании, да, был бы дал образ, например, стертых тормозных колодок автомобиля. Да, что там Настенька вот, в нашем мире, да, то есть она, то есть был бы образ, что стерла тормозные колодки у «Жигулей», например, для того, чтобы было понятно, в какое расстояние. Или стерла бы какие-нибудь подшипники, да, то есть, или какие-то вращающиеся элементы, да, то есть, или у нее бы там мог, скажем так, клянуть движок у этих «Жигулей», да, то есть там есть какой-то предел, который может проехать там в тысячах километров, да, за какое-то время, у нее есть ресурс, да, то есть вот мог бы быть образ клянувшего движка, да, который выработал свой ресурс, да, это для понимания расстояния. Так что наша планета — это вот чаша, да, то есть наша Солнечная система, ну как ее представить, да, что вот у нас вот она такая, как чаша, да, только она сплюснутая, потому что у нас как свой пирога, да, все-таки вот так вот сплюснутая. И вот таких вот ячеек, да, их множество, они друг с другом рядом, все, но по плоскости, да, то есть если взять эклиптику и взять плоскость, то можно сказать, что с одной стороны они находятся все на одной плоскости, но с другой стороны эта плоскость, она свернута в спираль. То есть если мы представляем, да, что вот у нас с одной стороны вот эта лента плоская, да, то есть если мы ее вот так вот развернем, то с другой стороны, да, то есть по факту, скажем так, на малых расстояниях все объекты друг от друга будут казаться, ну, в принципе, на одной плоскости. На макроуровне, да, то есть это будет выглядеть вот так вот. Сразу будет спираль. И здесь, поскольку спираль, да, то есть эти расстояния еще они друг от друга очень. Если расстояние по эклиптике, да, то есть по развернутой в одну плоскость, оно будет одно, то расстояние, высчитываемое по спирали, по наименьшему, скажем так, друг от друга местонахождение будет значительно меньше. Так, вопрос. Ноль переход тоже спиралевидный. Имеется в виду внутри. Ну, по большому счету, с одной стороны, это не важно, но, наверное, все-таки действительно важно. Да? Хорошо, если логически, да, то есть обоснуем, да, то есть какой у нас ноль переход. Вот у нас ДНК, оно спиралевидное. У такого корабля, да, то есть тоже как большие молекулы ДНК, да, металлизированные, из этого состоит структура корабля. Вопрос. Если разгоняют, да, то есть ДНК, да, то есть большими молекулами ДНК, и создается дырка в пространстве, то какой структуры будет эта дырка в пространстве? То есть она тоже будет пробиваться, она будет спиралевидная, создаваться по принципу, как дальше по книге будем смотреть, как электрический ток создается, да, то есть, и, ну, то есть друг вокруг друга, то есть создается, пробивается до тех пор, пока не дойдет до конечного объекта. Получается, как в электрической цепи. Электрическая цепь, она создается сразу и мгновенно по всей своей длине. Точно так же и ноль переход, да, то есть он создается сразу и мгновенно по всей своей длине. И дальше просто удерживается какое-то время, да, то есть вот его удержать, вот в этом и важно. Если удержали нестабильно, то может там и взорваться, и что-то произойти. Корабли ноль перехода имеют биометаллическую структуру. Другими словами, создают из огромных органических молекул, похожих на молекулы ДНК и РНК, в которых на свободных связях находятся тяжелые металлы. Это позволяет искривлять микрокосмос не только между параллельными уровнями планеты, а даже на макроуровне параллельных вселенных. Теперь нужно только запустить процесс, подобный делению клеток, и уже большая масса материи перетечет из одной вселенной в другую, где законы уже совершенно другие. Остается только задать точку перетекания обратно, не в той же точке, а в нужной точке вселенной. И корабль окажется в этой точке. Управляется такой корабль пси-полями, которые создаются пилотами корабля ноль перехода. Чем дальше расстояние перемещения, тем большая мощность пси-поля необходима для этого. Один пилот такой мощности создать не может, поэтому требуется несколько пилотов, которые должны работать абсолютно синхронно. И каждый должен дать свою часть мощности пси-поля, нужного для перемещения. Если что-то разваживается в этой работе, корабль ноль перехода может не выйти из параллельной вселенной и не материализоваться в нужной точке, что приводит к аннигиляционному взрыву корабля. Такой взрыв наблюдался и на Земле. Знаменитый Тунгусский метеорит, корабль ноль перехода, цивилизация из созвездия Лебедя, который не смог выйти из параллельной вселенной и произошел аннигиляционный взрыв. То есть он оказался в нужной точке, но в другом пространстве. То есть он все вышел, он достиг, но не целиком вышел. Сейчас у нас есть Челябинский метеорит. И именно поэтому ни обломков, ни предполагаемого радиоактивного заражения в зоне взрыва так и не обнаружили. Следует отметить, что киборг этого корабля свел до минимума последствия катастрофы. Экипаж корабля покинул его в спасательных капсулах в северной зоне Западной Сибири, откуда потом их забрали. А корабль на автопилоте продолжал лететь еще некоторое время, причем изменяя траекторию на 90 градусов, чего ни одна комета или метеорит сделать не смогли. Как же объяснили ученые это явление? А очень просто. В атмосферу Земли вошел метеорит, который сгорел в ней, а при сгорании произошел плазменный взрыв.
Подобные катастрофы не так уж редки в космосе. И чем больше расстояние, на которое должен переместиться корабль над перехода, тем больше вероятность такой катастрофы. Ведь чем большее число пилотов принимает участие в создании нужной мощности пси-поля, тем больше вероятность их негармоничной и несинхронной работы. Поэтому численность экипажа не может быть большой. При средних расстояниях численность экипажа 4 пилота, при дальних расстояниях 6. В последнем случае вероятность катастрофы самая большая. Таким образом, дальность проникновения в глубины космоса каждой высокоразвитой цивилизации определяется пределом прочности корабельного перехода и мощностью пси-поля, которое может создать разумное существо этой цивилизации. К сожалению, и то, и другое имеет пределы. Это тормозит развитие всех цивилизаций в космосе. Иерархия большого объединения белых цивилизаций, в которое входит много миллиардов цивилизаций, решили попытаться найти выход из этого тупика. Любая техника имеет свой потолок, поэтому было решено искусственно создать новое разумное существо путем слияния качеств разных, но генетически совместимых цивилизаций. Вот, Алексей, еще вопрос. При инволюционном взрыве корабля сущности пилотов погибают или они могут воплотиться заново? Ну, все зависит от сущности, сколько они развиты. Но существуют еще, скажем так, спасательные капсулы, да, то есть, которые все-таки позволяют пилотам в этом всем выжить. То есть корабль взрывается, да, но пилоты все-таки спасаются. А если в другом пространстве Вселенной сущность вот так вот застрянет, то, скорее всего, она из-за несогласованности с этим пространством погибнет. И здесь вот очень важная информация, которую обычно пропускают, уже в середине книги не доходит. Несколько планет, 9, то есть 9 планет, подготовили для эксперимента. Надо отметить, что были выбраны планеты, которые по тем или иным причинам находились на грани гибели. Есть определенные законы космоса, что можно, если планету спасли от гибели, то можно на ней, ну, имеют право, да, то есть заселяться на эту планету и делать, вмешиваться в ход эволюции этой планеты. Да, потому что она и так бы погибла. Ну, то есть, а если там все нормально, то вмешиваться в ход развития цивилизации нельзя. Если погибло, то можно вмешиваться, делать все, что угодно. Одна из таких планет – планета Земля. Искусственно ускоряя и управляя развитием жизни на планете, была создана экологическая система нужного типа. О возможности естественно искусственно управляемой эволюции экологической системы говорилось в главе 4. То есть, ну, что нужно сделать, чтобы эволюция на планете, да, то есть прошла быстрее, чем это было бы задумано природой. Ну, во-первых, можно уже привнести, скажем так, одноклеточный организм, да, то есть который будет иметь свою механику, выверенный миллиардами лет механизм выживания, да, то есть, и который в свое время положил начало эволюции какой-либо цивилизации. Да, то есть путем, за счет того, что молнии, да, создают молекулы РНК, да, то есть огромное количество создается, но также огромное количество погибает, создается неустойчивым, да, то есть какие-то выживают, они тоже могут погибнуть через какое-то время, да, то есть и только единичные, да, то есть какие-то версии этих молекул, они вообще выживают, и после этого доходят до стадии одноклеточного организма, который очень устойчив. Дальше ждать того, пока зародится
молекула хлорофилла в этом, в этих одноклеточных организмах, ну, там можно еще несколько миллиардов лет ждать, пока, в конце концов, где-то эволюционным путем зародится, и тем самым, да, то есть начнется эволюционный всплеск. Ну, по факту, да, то есть ядро таких одноклеточных организмов достаточно для того, чтобы сразу начался быстрый эволюционный всплеск, и процессы пошли на несколько миллиардов лет раньше. Также там уже заложено, да, то есть во что они могут примерно образоваться, да, то есть какая экологическая система будет, можно предсказать там возникновение озонового слоя и то, что это одноклеточный организм и в животный мир и в растительный мир, то есть пойдет эволюционировать. Так что здесь ускорить можно. Также плюс, обеспечив планету определенными там пси-генераторами, да, то есть можно также увеличить скорость всех этих процессов. Затем вид, который занимал нужную экологическую нишу, был ослаблен с помощью генетических бомб и вымер за очень короткий срок. Здесь у нас сначала динозавр, затем неандерталец, да, то есть они были как раз с помощью этих генетических бомб вытеснены, да, но те же самые динозавры, да, то есть они также разрабатывались как вид для того, чтобы занять экологическую нишу и искусственно разрабатывали, да, то есть с определенными задатками, да. То есть, и вот та самая Даария, да, то есть, на которой, которая храмовый город, да, то есть, из которой, то есть, производилось правление до тех пор, пока она не затянула, там же, то есть, была просто небольшая, скажем так, колония там с лабораторией, она уже до заселения планеты существовала достаточно долго. Да, то есть, поскольку все это было делалось в тайне, то есть там малое количество скрывающихся, скажем так, гуманоидов, да, то есть проводили всю эту работу, и, собственно говоря, там много и не нужно было до тех пор, пока эта работа уже не была доведена до определенных стадий, да, то есть там уже присоединились специалисты своих уровней, да, то есть которые продолжали эту работу. Ну и, соответственно, генетические бомбы создавались в то же время, когда и создавались, конструировались сами существа, и просто необходимо было в нужный момент эту генетическую бомбу запустить, и она уже, скажем так, сокращение популяции происходило по заданной программе. Освобожденная экологическая ниша была заселена примерно 30-40 тысяч лет назад гуманоидными существами, которые позже стали называть себя Homo sapiens. При этом на планету попали представители разных цивилизаций, которые были генетически совместимыми и могли дать смешанное потомство, которое соединяло бы в себе качества своих родителей. Но даже при совместимой генетике образовались три группы гуманоидов разных цивилизаций, которые были близки по генетике между собой. Эти группы послужили основой для разных рас Земли – белой, желтой и черной. Ну, скажем так, помимо этого еще и есть и красная раса, краснокожие. Да, то есть они тоже отличаются, хотя их осталось очень мало. Здесь что произошло, да, то есть эксперимент шел, и постепенно прилетали представители со своей генетикой этих белых цивилизаций, оставляли здесь генетический материал, да, то есть через продолжение рода, да, то есть синхронизировали и постепенно увеличивали так сказать, разнообразие генофонда. Да? То есть, что сделали темные? Узнав об этом эксперименте и после первого неудачного захвата, они 40 тысяч лет назад, затеяв великую асу, да, то есть, или войну, да, то есть, у нас можно было бы сравнить ее со Второй мировой войной, да, то есть, ну, такая бойня, да, то есть, ну, это в космическом масштабе, где погибают целые планеты, и они выбрали для атаки определенный набор планет, и, на которых и желтые расы, и черные расы, и краснокожие, да, то есть их атаковали, поставили на грань гибели. И, соответственно, началась спасательная операция. Ну, а поскольку свободных планет не так много, для того, чтобы планету привести в норму для какой-то цивилизации, да, то есть необходимо очень много времени. Ну, произошло экстренное переселение. Да, то есть их на Вайтманах переселяли на ближайшие колонии и затем уже через звездные врата перемещали на нашу планету, да, то есть создали условия для того, чтобы выросли горы. И опять же, они растут волнами. Есть волны на воде, да, то есть, а есть волны на земле. Да, то есть у них просто скорость другая совершенно. И вот по этому же принципу отгородили все эти народы друг от друга водой, горами. И, собственно говоря, через какое-то время они должны были покинуть свои эти территории, да, то есть на специально подготовленные для них планеты. Но здесь все перемешалось, война и прочее, и в итоге все, скажем так, здесь застряли, и застряли так, что организовать какое-то переселение просто нет возможности. Поэтому мало того, что наша раса, она, скажем так, наше население, человек Homo sapiens, да, является потенциально разумным, так еще и плюс ко всему здесь абсолютно разные, скажем так, представители, да, то есть для того, чтобы добиться власти на планете, да, необходимо, скажем так, подмять ее под себя, необходимо, чтобы всех признали неразумными. Это тоже кропотливый труд. При этом на планету попали представители разных цивилизаций, которые были генетически совместимыми и могли дать смешанное потомство, которое соединяло бы в себе качества своих родителей. Но даже при совместимой генетике образовались три группы гуманоидов разных цивилизаций, которые были близки по генетике между собой. Эти группы послужили основой для разных рас Земли – белой, желтой и черной. Каждый тип рас заселял в те районы Земли, где климат был максимально приближенным к родному для быстрой адаптации в новых условиях. Следует отметить еще и то, что все цивилизации участвовали в этом эксперименте добровольно. Все гуманоиды шли на это сознательно. Так как принципом участия в эксперименте было условие генетической совместимости и наличие разных свойств и качеств, в эксперименте приняли участие цивилизации разных уровней развития. Для соединения в одном индивидууме многих качеств и свойств необходимо интенсивное смешение генетики. И чтобы это стало возможным, всем участвующим в эксперименте закрыли мозг и оставили активно работающими минимальное число нейронов, которое могло обеспечить лишь проблеск разума у их обладателя. Вот почему Homo sapiens имеет только 3-5% активно работающих нейронов. Остальные же могут быть открыты только при эволюционном развитии человечества в целом или человека в частности. Все участвующие в эксперименте были возвращены эволюционно далеко назад к состоянию дикости.
В таких условиях образовались племена, которые нападали друг на друга, уничтожали мужчин, а женщин брали в жены или делали из них наложниц. Рождались дети с объединенными качествами, все пришло бурное движение. Слабые племена растворялись в сильных, сильные растворялись в сильнейших и так далее и тому подобное. Эволюционное колесо пришло в движение и не остановилось до сих пор. Те, кто его запустил, постоянно наблюдали за его движением и не допускали, чтобы оно остановилось или замедлилось. Часто такое вмешательство было невидимым, но в некоторых случаях оно было и активным. В этих случаях на Земле действовали специальные группы, которые давали нужные в тот момент знания для развития. Примером такого активного вмешательства и влияния может служить греческая мифология, в которой жители Древней Греции, гуманоидам, некоторое время жившим среди них, дали свои имена и сделали из них богов. Вспомните греческую легенду о Прометее, давшем людям огонь и научившем пользоваться им. Ну, также этого Прометея, потом и дьявола, то есть назвали проклятым. Да, то есть и не просто так у него было там проклятие, из которого потом у него там, по-моему, печень клевали очень долго. Зевс, Афина, Диана, Гея, Аполлон и другие боги древних греков давали людям знания из самых разных отраслей. Позже древние греки стали даже называть каждого из них покровителем какого-то отдельного вида деятельности. Что особенно интересно в мифологии древних греков, это упоминание о горе Олимп, на которой жили боги, и куда не мог попасть простой смертный. Только героям и полубогам позволялось подняться на Олимп. Боги были бессмертными и вечно молодыми, но в их сердцах пробуждалась любовь к смертным женщинам и мужчинам, и от этой любви рождались дети, которые уже были смертными. Не правда ли очень любопытная мифология? Ну, собственно говоря, когда у них начали рождаться эти смертные дети, то появились и минотавры, и прочие чудища, да, то есть которых потом держали, да, то есть просто, ну, поскольку это же дети, да, то есть хоть они и получались такими монстрами, чудовищами, все равно было жалко, да, то есть держали в заперти. А тех, кого не успели держать в заперти, силище там было огромное, да, разрывали льва руками. Но при этом из-за недоработок в совместимости разум, да, то есть к таким представителям не приходил. И в итоге они получились как очень сильные звери, да, то есть которые пожирали и людей, и животных всех вокруг. И справиться с ними очень было тяжело, да, то есть помимо этого они хорошо прятались, да, то есть обладая всеми инстинктами. Ну и после этого, собственно говоря, было через какое-то время, да, было принято устроить потоп на этой территории для того, чтобы всех их утопить. Ну, вроде утопили, но все равно не всех. В легендах и преданиях многих народов упоминаются боги, которые спустились с неба на огненных колесницах и дали людям знания, законы жизни. Племена ацтеков и майя поклонялись богу, который спустился с неба, имел белую кожу и голубые глаза. Знания, которые были в этих индейских племен, до сих пор удивляют ученых, и календарь был гораздо точнее европейского. Они рассчитывали движение звезд и планет, делали трепанацию черепа и многое-многое другое. К сожалению, большинство этих книг с этими знаниями было уничтожено инквизицией, которая появилась в Америке вместе с конкистадорами. Причина победы горстки конкистадоров над миллионными армиями местных племен заключалась еще и в том, что индейцы думали, вернулись боги с белой кожей и голубыми глазами, чтобы покарать их за грехи. Только поэтому они сдавались почти без сопротивления.
Ну, собственно говоря, индейцы могли смело выставить миллионную армию воинов, да, которые смели бы, несмотря на любые технологические новинки, они бы смели этих завоевателей, которые прибыли на кораблях. А на кораблях, чтобы привезти, там тоже нужно достаточно много времени. Да? Это длительный процесс. Были еще и другие вмешательства, когда с людьми вступали в телепатический контакт и посредством его передавали знания. В этих случаях люди создавали культ, в котором Бог был бестелесен и всеведущ. Интересно то, что там, где телесно или бестелесно появлялся Бог или боги, возникли очаги древних цивилизаций. Более подробно об этих явлениях смотрите книгу «Боги Эдема» Уильяма Брамли. Почему же все-таки после закрытия мозга на 95-97% в начале экспериментов в дальнейшем происходило зримое и незримое вмешательство в ход эксперимента? Во-первых, были случаи вмешательства других цивилизаций, которые по тем или иным причинам не знали об эксперименте, или когда их корабли терпели катастрофу в пределах Земли. Во-вторых, это делалось по программе самого эксперимента, чтобы ускорить процесс развития цивилизации Земли. На Земле есть постоянная база тех, кто начал эксперимент на нашей планете. Она находится в труднодоступных районах Тибета. Люди дали ей название Шамбала. Интересно то, что в Шамбалу никто, кроме посвященных, попасть не может. Перед людьми возникает прозрачная стена, упругая и плотная, которая не дает возможности двигаться дальше. В наше время там глохнут двигатели, и любая современная техника не в силах туда проникнуть. Прослеживается аналогия с горой Олимп, где перед простыми смертными возникала незримая стена. В-третьих, вмешательство и помощь осуществлялись следующим образом. Высокая космическая сущность приходила в верхние ментальные уровни Земли и воплощалась на планете. Ну, здесь по поводу Шамбала у меня был как-то рассочек, когда у меня был звонок, да, то есть там разговаривали, говорят, ну вот давай тебе надо вот туда-то, эту Шамбалу пройти. Ну и, собственно говоря, не на пароходе, не на самолете, да, то есть просто настроили, и я сместился туда. И там, в общем-то, вроде как должен был мне быть подобран учитель, да. Но в итоге все насквозь прошел, так никто и не вышел, все что-то попрятались, и никто не захотел меня учить. Ну, поэтому на этом все и закончилось. У землян рождался ребенок с космической сущностью, который рос и воспитывался среди землян. Через некоторое время, когда его сущность проходила первый этап своего развития, снимались барьеры, и этот человек уже мог увидеть свои прошлые воплощения, понять, кто он, откуда он пришел, зачем воплотился на Земле. И только полностью осознав свое предназначение, он начинал действовать. Примером этому могут служить Будда, Кришна, Христос, которые сделали немало для человечества, но, к сожалению, остались непонятыми, а их учения в дальнейшем были сильно искажены людьми. Есть несколько вариантов воплощения космических сущностей на Земле. А. При воплощении сущности полностью закрываются память и знания. Человек после рождения еще не знает, откуда и зачем пришла его сущность. И только когда он достигает определенного уровня развития, выходит на телепатический контакт с пославшими его. Только тогда этот человек полностью осознает свою миссию на Земле. Б. С самого начала эволюции воплотившейся сущности, пославшие ее в критические моменты развития, вступают в телепатический контакт и не допускают отклонения от нужного направления в развитии. В. Воплотившаяся сущность с первого дня своего воплощения знает, откуда и зачем она пришла, для воплощения на Земле. В-четвертых, в космосе существуют цивилизации с разной идеологией. Существуют разные объединения цивилизаций по этому принципу. Условно, можно разделить цивилизации на три группы. Белые, серые и черные.
Белые цивилизации придерживаются кодекса космических законов, основные положения которых следующие. А. Каждая цивилизация вправе выбирать свой путь эволюционного развития, какой бы этот путь ни был. Б. Более развитая цивилизация может оказать помощь лишь в случае, когда менее развитая цивилизация обратится за этой помощью. В. Более развитая цивилизация не может уничтожать любую жизнь, даже неразумную, на других планетах, роботизировать и применять псиоружие и другие виды оружия против менее развитых цивилизаций. Г. Более развитая цивилизация не имеет права применять любые меры, кроме предупредительных, к отдельным представителям менее развитых цивилизаций. Д. Насилие над представителями менее развитой цивилизации допускается только в случае действия этих представителей, которые могут привести к большим катастрофам. Применяемое насилие должно быть минимальным. Е. Запрещается и карается раскручиванием сущности до нуля, применение голографического камуфляжа и обмана. З. Любой цивилизации запрещается проводить эксперименты, результаты которых прямо или косвенно могут негативно повлиять на другие цивилизации, без согласия этих цивилизаций. Ж. Более развитой цивилизации запрещается передавать свои знания менее развитой цивилизации, если эти знания могут быть использованы во зло. К. Каждая цивилизация имеет право входить в объединение цивилизаций или развиваться отдельно. Это те основные положения, которых придерживаются белые цивилизации. Серыми цивилизациями являются те, которые считают для себя возможным не выполнять одно-два правила из законов белого космоса, кроме нарушения законов В, Е, З, Ж. Черные цивилизации не придерживаются никаких правил, признают закон силы и готовы применить любые средства и действия для решения своих замыслов и задач. Эксперимент на Земле был сделан очень большим объединением белых цивилизаций. В ходе развития человечества существовали эволюционные фазы, когда черные цивилизации пытались внедриться в ход эксперимента и преобразовать цивилизацию Земли по черному типу. Об этом более подробно немного позже. Ну, собственно говоря, здесь у нас ситуация, когда внедрение черных цивилизаций приводит к тому, во-первых, представители белых цивилизаций, они не считают, да, то есть представители черных цивилизаций людьми, и к ним, ну, поскольку они нарушают все законы белых цивилизаций, то они уже преступники изначально, и к ним можно применять методы защиты определенные. Да, то есть, когда они нарушают эти правила. Значит, поэтому они здесь достаточно осторожны. Они выполняют разную работу, но представители серых цивилизаций, они покупают у представителей черных цивилизаций то, что можно делать с нарушением этих законов. И с одной стороны, они являются как бы честными покупателями, да, то есть, и с другой стороны, вроде как остаются чистенькими, но запрос, да, то есть заказ на эти действия идет от них. Это как вот до тех пор, пока там, в городе не появится скупщик краденого, да, то есть кража в городе нет. Как только скупщик появляется, начинаются кражи. Поэтому кто является причиной там, этих краж, да, то есть скупщик, да, то есть или те, кто эти кражи совершает. Здесь примерно так же. И поэтому идет борьба, да, то есть уже по черному типу. Захват не удался, и поэтому, то есть, по-другому, да, если до этого хотели через согласие
и там через Соединенные Штаты, да, то есть чтобы она доминировала, и через согласие Соединенных Штатов, как доминирующий представитель на планете, присоединить к темной системе, да, то есть пекельному миру, так называемому, то сейчас это провалилось, да, то есть и претенденты уже идут, скажем так, из серых цивилизаций, да, то есть для того, чтобы представить цивилизацию, наоборот, неразумной, да, населенной животными, на которые они могли населять и, собственно говоря, с помощью генетических бомб избавиться от этого населения. Как в свое время произошло с динозаврами и неандертальцами. Хотелось бы отметить также и наличие в истории человечества фактов, когда корабли других цивилизаций терпели бедствия, и их экипажи вынужденно оставались жителями Земли и смешивались с теми, кто был потомками первых поселенцев планеты. Особенно интересны истории Китая и Египта. Солнечная система раньше имела 10-ю планету, имя которой Фаэтон. В результате катастрофы силы гравитации разорвали эту планету на части. Ее осколки создают сейчас пояс астероидов Солнечной системы. Какой-то части фаэтонцев удалось спастись на космических кораблях. В поисках подходящей планеты часть корабля остановилась на Земле, а прибывшие на них фаэтонцы обосновались на голубой планете навсегда. Так появилась на Земле древняя цивилизация Китая. Орбита планеты Фаэтон. По поводу Китая, да, то есть эта цивилизация до сих пор существует, и те договоренности и направленности, которые есть, именно представителями этой цивилизации и, ну, как бы группа определенная, и направляется, да, то есть и вся эта там коммунистическая партия, да, то есть социализм там, с человеческим лицом, да, со всеми этими представителями и лидерами, да, то есть они все равно управляются этой группой, как над, которая над этим государством, над этим государственным управлением. То есть в официально, да, то, что показывают там, везде представители желтокожие, да, то есть, а те, которые реально управляют, они, скажем так, все в тени. И также эта цивилизация при становлении Соединенных Штатов Америки, да, то есть вообще тогда Соединенных Штатов-то и не было по большому счету, просто была Америка, которую отстраивали, финансировали из Китая, да, то есть каждую неделю шел галеон с золотом, да, то есть и за счет этих денег также отстраивали Америку. Орбита планеты Фаэтон была между Юпитером и Марсом. Планета Марс имела свою цивилизацию, которая начала космический этап своей эволюции. Катастрофа Фаэтона привела к тому, что Марс потерял свою атмосферу. Небольшая группа жителей Марса успела спастись на космическом корабле, который смог долететь до Земли и опуститься на берегу реки Нил. Прилетевшие марсиане, не имевшие закрытия памяти и бывшие довольно высокого уровня развития, покорили местные племена, используя свои знания и возможности. Это была версия, которая бытовала в середине 20 века. Да, то есть более поздняя информация привела все-таки к тому, что цивилизацию Египта развивали иерархии Антлани, сосланные в Египет. Но с Марса, да, то есть когда у них вот эти все катастрофы произошли, действительно прилетали группы, скажем так, специалистов, да, то есть продвинутых,
И даже месяц в году, который вот у нас март, да, то есть это вот как раз обозначение Марса. Но, к сожалению, для марсиан планета Земля была адекватно необитаемому острову для потерпевших кораблекрушение. Они оказались оторванными от своей развитой технологии. Сохранившиеся знания не было возможности технически реализовать, так как земляне еще не имели своей развитой технологии. Постепенно марсиане начали смешиваться с местными племенами, что дало начало образованию мощной цивилизации Египта, которая потом долго процветала в низовьях Нила. Марсианами была создана жесткая кастовая система, в которой знания, принесенные с Марса, передавались по наследству только внутри касты жрецов и семьи фараона. Так, из поколения в поколение, посвященные в эти знания, были обладателями колоссальнейших возможностей. Жрецы, например, использовали пси-оружие для удержания в полном послушании покоренные племена. А также они знали и использовали генетику и так далее и тому подобное. Что интересно, пирамиды и сфинксы на Земле в Египте и пирамиды и сфинкс на Марсе, которые обнаружили и сфотографировали земные спутники, похожи между собой как близнецы. До сих пор непонятно, как древние египтяне смогли построить эти пирамиды. Ну вот, собственно говоря, на сегодня, я думаю, все. Всех благодарю. Надеюсь, сегодняшняя наша встреча, наше сегодняшнее занятие пойдет максимально на пользу каждому и станет ступенькой в развитии, ступенькой к обретению познания себя, к улучшению своей жизни, жизни своей семьи и общества в целом. Всех благодарю. Всем всего доброго. До свидания.